Дорогие друзья, мы с вами снова обращаемся к Евангелию, к Слову Божьему, к Библии. И ничто не может приготовить нас лучше к участию в вечере Господней, как Слово Божье. Потому что то, что мы совершаем, это заповедь. Заповедь Божья, и эту заповедь мы находим в Библии. Но прежде чем мы будем совершать вечерю, прежде чем мы исполним заповедь Иисуса Христа, давайте прочитаем характеристику из жизни и характеристику Первой Церкви, или, как мы говорим, Первоапостольской Церкви. Посмотрите, как евангелист Лука охарактеризовал то, что происходило в первом веке, когда была создана Церковь христианская. Мы читаем 4 глава Деяний апостолов, 32 и 33 стихи. 32 и 33 стихи, 4 глава Деяния апостолов. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего ни из имения своего не называл своим, но все у них было общее». И когда мы слышим вот это слово, все у них было общее, в нашей памяти у людей старшего поколения возникает тот недавний эксперимент, который был предпринят в нашей стране тогда, да, чтобы сделать все общим и привести нас к победе коммунизма. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. И великая благодать была на всех их. Не только на апостолах, не только на тех, кто стал столбом или опорой церкви, не только на тех, которые стали краеугольным камнем церкви, на котором было построено все это духовное здание церкви. Нет, речь идет не об апостолах Петре, Павле и других. Нет, на всех была великая благодать. И сегодня часто проводится параллель между современной церковью и первоапостольской церковью. И многие видят разницу в том, что современная церковь лишена в основном по сравнению с первоапостольской церковью чудодейственной силы. То есть мало чудес происходит. Очень мало. Мы слышим о чудесах, которые совершает Бог сегодня, но не в такой мере, как это происходило тогда. Друзья, это, возможно, отдельная тема для проповеди. Но посмотрите, какая характеристика дана первоапостольской церкви. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И великая благодать была на всех их. Разве не желает наша душа сегодня подобного? Скажите, друзья, разве не это та цель, которую ставил Господь, когда Он говорил апостолу Петру? Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы читаем слова о том, что «Я создам», Господь говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Разве не об этом ли мечтал или думал Господь, когда Он произносил эти слова? О том, чтобы у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Все это сердце. Чье это сердце и чья это душа одна, у множества уверовавших? Как это может быть? У множества людей может быть одно сердце и одна душа. Что это за коммунизм такой библейский, да? Друзья, но то, о чем говорит Библия, совершенно не имеет никакого отношения к тому коммунизму, который нам предлагался в свое время, политики, государственные музы. Нет, друзья, библейское общение или церковь, которую создал Господь, это нечто совершенно другое. И мне сегодня буквально очень коротко хочется снова продолжить тему размышления над телом Господним. Мы с вами уже говорили о том, что тело Господа – это действительно то человеческое тело, это та плоть, в которой наш Господь здесь пребывал на земле и которая была распята на Голгофском кресте. Но тело Господа – это нечто и большее. Церковь названа телом Господним. Члены церкви – это члены тела Христового. И мы с вами сегодня являемся таковыми. И возникает вопрос, а почему же сегодня? А почему же сегодня, почитайте журналы христианские и газеты, почему сегодня мало мы можем встретить из хроник и из жизни евангельских церквей, даже взять, если нашу Украину просто взять, почему мы не встречаем такой характеристики? Одно тело и одна душа. И великая благодать была на всех их. Мне встретилось высказывание одного человека, комментарий его на вот этот текст, прочитанный нами в Деяниях апостолов. И он говорит о том, что если бы евангелист Лука жил сегодня, в наши дни, интересно, каким бы образом он бы охарактеризовал современную христианскую церковь? Это, конечно, фантазия. Послушайте. У множества же заявляющих о том, что они уверовали, было каменное сердце и жестокая душа. И каждый говорил, что все, чем он владеет, это его собственное. И все у них было по моде. И с великою силою свидетельствовали они о прелестях этого мира. И великий эгоизм был на всех них. И много между ними было тех, в ком отсутствовала любовь. Ибо все, кто владел землями, покупали еще больше, иногда жертвуя небольшую часть этого, для общества, чтоб их имена были опубликованы в газетах. И каждому давалась слава по его желанию. Ну, это, конечно, фантазия современного автора, писателя, но можно читать с улыбкой, а можно читать и с болью в сердце. Возможно, это характеристика дана современной церкви. Современным верующим, современным христианам, у которых полностью отсутствует желание или стремление жить для ближнего. Отдавать ближнему, иметь вот эту евангельскую удивительную общность в духе. Посмотрите, одно сердце, одна душа. Одно сердце, одна душа. Есть несколько текстов в Библии, которые показывают нам вот это единство верующих. Единство. Единство. И почему сегодня мы говорим об этом? Да потому что то, что мы совершаем, как вы думаете, это единство или нет? Мы подчеркиваем сегодня наше единство, ломая один хлеб и принимая от этого одного хлеба каждый по кусочку. Мы подчеркиваем. Но действительно ли есть это единство духа? Или это только формальная внешняя сторона? Когда мы проглотили кусочек хлеба, сосед проглотил слева, справа, и мы совершенно не думаем о том, что церковь – это люди, у которых одно сердце и одна душа. Апостол Павел много писал о церкви. Он много писал о характеристиках церкви. Но посмотрите, как он давал наставления пресвитерам в городе Ефесе. И какие слова он говорил тем, кто был поставлен назидать церковь. 20 глава Деяния апостолов, 28 стих. 20 глава Деяния апостолов, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Он приобрел себе кровью Своей. Это была цена. Цена, которую Господь оценил каждого из нас. И апостол Петр, он напоминает, что помните, что не золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца Иисуса Христа. Обратите внимание на слова Христа: «Я создам церковь». Если этот мир Бог создавал без нашего участия, Он не спрашивал нас, какого цвета сделать небеса. Он просто сделал небеса так, как Он посчитал нужным. И сегодня мы восхищаемся голубым небом, или белыми облаками, или темными тучами. Господь не спрашивал нас. Когда Иов попытался спорить с Богом, то Бог начал задавать вопросы Иову. Он много вопросов задал этому человеку. Ни на один из этих вопросов Иов ответить не смог. И Господь говорил Иову: «Иов, а где ты был? Где ты был, когда я творил этот мир? Тебя не было». Господь создавал и творил этот мир, и первая книга Библии рассказывает нам об этом процессе. Этот процесс создания происходил без нашего участия. Скажите, а в создании церкви мы принимаем участие? Нет. Мы абсолютно не принимали участие в христовых страданиях на Голгофском кресте. Нет. Это без нас происходило. Без нас Господь все сделал. Без нас. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он создавал церковь свою там, когда проливалась Его святая кровь. Но сегодня каждый из нас участвует ли в этом домостроительстве духовном? Сегодня каждый из нас участвует ли добровольно в этом домостроительстве? Готовы ли мы быть сотрудниками Господа в созидании церкви? И вот над этими вопросами нам нужно думать сегодня. Это очень важно. Потому что вопрос нашего пребывания в церкви – это вопрос наших отношений не только с Богом. Друзья, пожалуйста, можно верить в Бога в душе. Но Господь такую веру отвергает. Ему не нужна такая вера, карманная, за пазухой ее хранить или в кладовке под замком. Нет. Он говорил о том, что если вы любите меня, если вы верите в меня, то ваша вера, она должна проявиться в конкретных делах и на конкретных людях. Если вы говорите о том, что вы принадлежите мне, то посетите меня в больнице, когда я болен. Или оденьте меня, когда я нах. Или накормите меня, когда я голодный. Господи, а когда же ты был в больнице или в тюрьме? Или когда же ты был голодный? Да очень просто. Все то, что вы сделали ближнему моему, или своему ближнему. Это все вы сделали мне лично. Мне лично. Так вот, у первых христиан, о которых мы прочитали, сила христианской церкви заключалась как раз вот в этом. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Друзья, там хорошо сказано о том, что никто ничего из имения своего не называл своим. Но все у них было общее. Друзья, вы думали над этими словами? К чему призывает нас Евангелие или Библия? Вам никогда не приходило в голову, что нам сложно читать эти слова? Господи, ну как это общее? Ну посмотрите, здесь дальше написано: не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного. Если бы сегодня здесь находился какой-то светский журналист или писатель, и он бы услышал эти слова, он бы, возможно, услышал опять эти сектанты. Ну, вы простите, так в свое время называли верующих в Иисуса Христа. Опять эти сектанты призывают к тому, чтобы продавать дома, имения, а на этом кто-то наживается, в чей-то карман эти деньги пойдут, и мы достаточно сегодня слышим о так называемых сектах, которых действительно обманывают людей, принуждая их к тому, чтобы вести такой аскетический образ жизни, уходить из этого мира и все имение продавать, а деньги, естественно, кому-то надо в карман положить. Друзья, ну это совсем не об этом здесь сказано. Чем все-таки отличается настоящая христианская благотворительность от того коммунизма, которому нас звали? А различия очень существенные. Во-первых, никто никого не заставлял это продавать. Скажите, друзья, вы найдете где-нибудь в Писании, что кто-то кого-то заставлял продавать дома и говорил, если ты не продашь дом, то ты в Царство Небесное не попадешь? А вы скажете, брат, был такой пример, когда Иисус Христос говорил богатому юноше о том, чтобы тот продал свое имение и раздал нищим. И тогда он мог обрести жизнь вечную, последовав за Иисусом Христом. Да, друзья, но это не было как принуждение. Был конкретный вопрос и был конкретный ответ. Юноша спросил, как мне наследовать жизнь вечную? Господь, зная его проблему, зная проблему его сердца, и сказал ему конкретно. Но когда мы читаем «Деяния апостолов», мы нигде не видим, чтобы апостолы принуждали кого-то к добровольному отказу от своего имущества. Здесь написано, что люди делали это от сердца. У них одна душа была, одно сердце. Чье это сердце? Это сердце нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, как в послании к Ефесянам тоже Павел характеризует церковь христианскую. И говорит о единстве верующих людей. 4 глава к Ефесянам. Здесь написано так, со 2 стиха. «Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Одно тело. Какое одно тело? Какое одно тело, друзья? Речь идет о церкви Иисуса Христа, которая названа телом Его. Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера. Апостол Павел пишет письмо Римской церкви. И вот там в первой главе он пишет о своем желании, о своей цели. Почему он хочет прийти к римлянам? Почему ему так хотелось туда прийти, в город Рим? Он пишет там, что я, желание моего сердца, Бог свидетель, я хотел бы прийти к вам, чтобы утешиться верою вашей и моею, нашей общей верой. Одна вера. И вот здесь сказано, что одна вера, той, которой утешался апостол Павел, та, которой утешались римские верующие, имея гонения и преследования, это та же самая вера, которой сегодня мы с вами утешаемся. Это та же самая вера, которая побуждает нас сегодня исполнять Божью заповедь и участвовать в хлебопреломлении. Вот это одна вера. Одно крещение. Один Господь, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Обратите внимание, во всех нас. Я иногда удивляюсь, почему люди не могут найти общего языка. Я иногда удивляюсь, почему так трудно людям ладить между собой. Я понимаю, в мире это происходит. Я понимаю, в мире люди, исполненные эгоизма, себелюбия, греховных страстей, они не могут найти общего языка, потому что каждый тянет к себе. Но почему в христианской церкви мы порой видим людей, которые не могут найти общего языка? Разве не один Господь? Разве не одна вера? Разве не один Дух, живущий в наших сердцах? Разве Господь разделился сам в себе? мы удивляемся, и Петр, Павел пишет, разве Христос разделился? Он пишет верующим, которые разделились на несколько лагерей. Одни говорят, мы принадлежим апостолу Павлу, мы через него уверовали. Другие говорят, мы апостолу Петру, мы через него уверовали. Третьи говорят, мы через Аполлоса уверовали, и мы принадлежим к его группировке. Разве Христос разделился? Задает Павел вопрос. Нет. Нам очень важно сегодня ощутить это единство. Не только тогда, когда мы протянем руку к хлебу, друзья. Да, это удивительная картина. Она привычная стала для нас. Когда ходит диакон, служитель церкви, призванный служить. Он не призван восседать вот здесь в президиуме, нет. Диакона, слово диакон в переводе обозначает служитель. Служитель, тот, который служит, тот, который ноги умывает, тот, который служит другим. И вот диакон подходит, и он эту тарелку протягивает. Он служит вам. Он служит вам. И вы берете этот хлеб. И вы говорите перед всеми свидетелями, свидетельствую, я принадлежу к этой церкви, которую Господь искупил кровью своей, а которую Господь, еще через пророческое слово, через пророка Исаию было сказано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Когда Господь смотрит с довольством? Когда он видит, что дети его соединены в одном духе, что они имеют одно сердце и одни мысли. И в Первой апостольской церкви мы видим, никто никого не заставлял продавать эти имения. Люди делали это сами. Добровольно, потому что они горели духом любви. Они видели в церкви нуждающихся людей. И они подумали о том, помните, Иоанн Креститель призывал, чтобы холмы понизились, а долы возвысились, да? И вот эти холмы, вот эти долы, чтобы они возвысились, надо холмы сравнять, да? Надо холмы, дол засыпать и землю взять с холма, и тогда оно сравняется. Так вот, вот те, которые имели больше, чем другие, они сравнивали свои холмы, и они восполняли нужды других людей. И этот закон, этот принцип, он действует не только в материальной сфере. И мы много говорили с вами на прошлых беседах о том, что блажение отдавать, нежели принимать. Мы с вами рассуждали над тем, что принцип единства как раз и заключается в готовности отдавать. Единства нет тогда, когда люди готовы только брать. И я сегодня, друзья, всякий раз мой дух возмущается, когда я слышу о том, что сегодня в нашей церкви так мало любви, так мало взаимопомощи, так мало мы равнодушны друг к другу. Друзья, я не хочу сегодня слышать эти разговоры. Знаете почему? Я всегда хочу спросить, а что вам мешает? И когда я слышу подобную критику в нашей церкви, я задаю вопрос, а что вам мешает? А почему вы не любите так, как вы считаете, что нужно любить? Почему вы не делаете? Почему вы не отдаете? Почему вы ждете, что кто-то будет вам служить? Почему люди сегодня ждут, что в правительстве должно измениться, и тогда наступит нормальная жизнь? Но люди не хотят меняться сами. Почему люди ждут каких-то перемен вокруг, но сами не хотят меняться? Друзья, в христианской церкви я глубоко убежден, несмотря на то, что сегодня на дворе 21 век, я глубоко убежден, потому что Господь один и тот же. Вера одна и та же. Один Дух, тот же самый Дух Святой, который соединял верующих в Первоапостольской церкви, Он сегодня соединяет и всех нас. То мы тоже с вами можем иметь этот один дух, это одно сердце, эту одну душу. И мы тоже можем иметь сегодня эту великую благодать, которая снисходит от Бога. Благодать – это не просто что-то такое непонятное, благодать. Благодать – это всеобъемлющее понятие, это все то, в чем мы нуждаемся. Это Божье благословение, это Божий мир, это Божья радость, это Божья помощь нам в нашей нелегкой трудной земной жизни, это все благодать. И вот эта великая благодать, она была на первых верующих, и мы удивлялись, как они могли так жить или поступать, как они могли так верить. И иногда нам кажется, что мы читаем что-то из области научной фантастики, когда читаем о первых верующих. Но почему же, друзья? Ведь Евангелие – это живое и действенное слово. Это то, что реально. Это не сказки. Проверьте на своем личном опыте, если вы еще не убедились. Испытайте этот Божий принцип, когда вы готовы служить и отдавать. И мы читаем об Иисусе Христе, который отдал себя ради церкви. Мне хочется прочитать еще один текст из послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 стиха. «Должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Друзья, посмотрите, какие резкие переходы, от которых, может быть, в жар бросает, читая это. Тут апостол Павел пишет о семейных взаимоотношениях, он пишет мужьям, мужья, нам есть над чем подумать, вот здесь, или будущие мужья. Подумайте над этими словами, то есть здесь есть над чем подумать. И тут такой резкий переход от семейных взаимоотношений мужей и жен и резкий переход к отношениям Христа и Церкви. И Павел говорит, тайна, это великая, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, что это за тайна? Если человек оставляет отца и мать и прилепится к жене своей, и двое становятся одно, и это удивительно, как чуждые друг для друга люди становятся близкими и родными, это удивительная тайна. Но еще большая тайна, когда Христос оставил славу небес, оставил Отца Своего, Он оставил добровольно, Он сказал, вот иду исполнить волю Твою, Отче, Он оставил славу небес ради того, чтобы приобрести себе церковь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, это 25 стих этой же главы, и предал себя за нее. Это Божий принцип единства. Тогда, когда Господь отдал себя, чтобы приобрести церковь, и Божье желание сегодня, чтобы мы настроились соответствующим образом, чтобы мы также сознавали, что мы тело Его, что мы нужны друг для друга. Мы не можем быть сами по себе. Мы не можем быть в одиночку. Только вместе. Церковь Христова. Только тогда, когда мы действительно осознаем, как мы дороги для Бога. Когда мы поймем это, то мы поймем, как мы нужны друг другу. Как мы нуждаемся друг в друге. Церковь Христова. И поэтому пусть Бог поможет нам сегодня, участвуя в вечере Господней, в хлебопреломлении, поразмышлять о нашем отношении к церкви, к ближним, к нашему служению в церкви, к нашему отношению к людям. Пусть Бог поможет нам иметь вот это испытание, о котором сказано в Писании, да испытывает за себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь.